«Народная воля» на радио «Комсомольская правда».
Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспаривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне, свободно ли печать морочит олухов или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные, лучшие мне дороги права. Иная, лучшая, потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа. Программа «Народная воля» начинается, и это значит, что в течение ближайшего часа мы с вами, да-да, конечно же, обязательно вернемся и к великим строчкам великого поэта. Я надеюсь, вы узнали отрывок из стихотворения «Спиндемонти» Александра Сергеевича Пушкина. Не узнали? Ничего страшного. Это стихотворение лишь недавно вошло в золотой стандарт школьной программы, так что могли просто не успеть, может быть, в свое время его прочитать. Ну а почему вдруг неожиданно начинаем именно со строк великого поэта программы «Народная воля»? Ну как же, сегодня день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Именно поэтому в течение всего дня на радиостанции «Комсомольская правда» звучат стихи великого поэта. Ну и, конечно же, о книжной ярмарке мы с вами поговорим в завершении этой программы. Но, правда, до этого успеем обсудить и многие другие темы. Например, узнаем, как корреспондент «Комсомольской правды» сдавал экзамен в Росгвардию. Что нужно для того, чтобы пройти все эти многочисленные препятствия на пути к желанной цели. Но, к сожалению, увы, Россия не смогла дойти до желанной цели, выиграть в матче с сербами, товарищеский матч по футболу, так что особо горевать по этому поводу не нужно, и ничья, может быть, тоже хорошо. Об этом также поговорим в течение этого часа. Закончился книжный фестиваль на Красной площади, в 21.00 торжественно он завершится, и о программе фестиваля, и о финальной точке, разумеется, также пойдет сегодня речь. Но и прогнозы на будущую неделю, кстати, праздничную. Хотелось бы узнать, синоптики могут вселить в нас надежду на то, что суббота, воскресенье и следующий понедельник, как раз те самые три выходных дня, будут все-таки не такими дождливыми и холодными. Вот обо всем об этом в течение ближайшего часа и поговорим.
Народная воля.
Ну, а начнем мы с достаточно серьезной темы, которая в очередной раз возвращает нас к трагедии Боинг малазийских авиалиний. И сегодня появилось еще одно заключение международных экспертов. Они допустили возможность того, что Боинг авиакомпании Malaysia Airlines на Украине был сбит непреднамеренно. Об этом говорится в публикации совместной следственной группы, которая распространила сегодня последние данные о ходе уголовного расследования катастрофы. Правда, сообщается, что дальнейшее расследование идет, и вполне вероятно, что еще на протяжении нескольких месяцев окончательных выводов не будет. Что означает это промежуточное расследование и что это за откровение о самолете, который мог быть сбит непреднамеренно? Со всеми этими вопросами я хотела бы обратиться к главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Короченко. Он с нами на связи. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Объясните, пожалуйста, это то же самое расследование, которое ведется вот уже на протяжении практически 2 лет? И что это за уголовное расследование, о котором, собственно, мы сейчас говорим?
Ну, ведутся 2 расследования. Первое расследование, оно носило технический характер, теперь уголовное расследование. Но, вы знаете, нам надо абстрагироваться от названий, а понять суть. Суть заключается в том, кто ответственен за уничтожение малазийского Боинга над Донбассом. К сожалению, выводы нидерландских комиссий не дают нам четкого ответа, потому что они игнорируют основополагающие факты этой страшной авиационной катастрофы. Они заключаются в следующем. Первое. Кто с какой целью отдавал приказ позициям зенитно-ракетных комплексов БУК украинских вооруженных сил занять боевые районы? С какой целью это было сделано? И второе. Почему осуществлен был пуск из района, который контролировался на момент катастрофы украинскими военными, что привело к этой трагедии? Совершенно очевидно, что истоки надо искать в тех материалах экспертных заключений, которые были представлены российским концерном «Алмаз-Антей», и они однозначно на основе физических моделей, инженерных расчетов указывают на вину украинских вооруженных сил.
Да, но, вы знаете, смущает следующее. Потребовалось без малого 2 года, чтобы задать вопрос, не найти на него ответ, а именно задать вопрос. Вот я процитирую. «Важный вопрос, на который нужно дать ответ в процессе уголовного расследования. Можно ли запустить ракету неумышленно? Мог ли кто-то случайно нажать кнопку, которая запустила ракету? Или это можно сделать только намеренно? И кто именно осуществлял наведение ракеты?» А что, разве на эти вопросы еще нет ответа? В таком случае, чем же занимается, собственно, вот это расследование, которое только сейчас, спустя почти 2 года, говорит о том, что мог быть малазийский Боинг сбит непреднамеренно? То есть, проще говоря, кто-то случайно выпустил ракету?
Я хочу напомнить, что именно я в тот день, когда произошла эта трагедия, выдвинул версию о том, что именно украинский расчет зенитно-ракетного комплекса «Бук» сбил малазийский пассажирский самолет. И причины здесь, опять же, было две. Либо это была преступная халатность, либо случайный пуск, либо это была преднамеренная провокация. Поэтому, по большому счету, надо признать, что в любом случае обученность зенитных расчетов такова, что случайного пуска, в принципе, не могло произойти, если не были только разблокированы все ключи на пуск. Поэтому, очевидно, все-таки речь шла о том, что, развернувшись в новом для себя районе, украинские подразделения ПВО осуществляли проверку основных режимов функционирования комплексов БУК, и дальше по случайности или по халатности был осуществлен запуск, если только, повторяю еще раз, это не была преднамеренная провокация. В любом случае, совершенно очевидно, что вина лежит на Украине, которая до сих пор не предоставила абсолютно никаких документов, которые бы обосновывали необходимость выдвижения зенитно-расчетных комплексов Украины в район, где произошла катастрофа. На основании каких боевых документов это было сделано? Кто ими командовал? И, наконец, не была проведена проверка ни экипажей, ни проверка учета зенитных управляемых ракет, которые имеют определенный, очень жесткий график контроля за их расходование.
Спасибо огромное. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко был с нами на связи.
Народная воля. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
И мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение тех тем, которые вызвали ваш интерес. Вы на сайте kp.ru за них проголосовали. Кстати, в течение всего дня с 13 до 17 часов идет голосование за те темы, которые вы хотите прокомментировать в нашем вечернем эфире. Ну и, конечно, вместе с журналистами «Комсомольской правды» их обсудить. Поэтому телефон 8 800 200 ровно 9702, как всегда, в вашем распоряжении. И номер WhatsApp, куда вы можете отправлять свои комментарии 8 967 200 ровно 9702. Ну, а в студии специальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды» Александр Бойко. Саша, добрый вечер.
Добрый.
И сейчас давай вспомним о том событии, которое произошло в начале апреля, когда президент подписал указ о создании Нацгвардии. Позднее эту структуру стали называть Росгвардия, но по-прежнему и то, и другое название в ходу. Интересно следующее. А каким образом сейчас выполняется вот то самое право, которая есть у Росгвардии, готовить своих гвардейцев, в том числе из числа уволенных в запас военнослужащих, ну и так далее, и так далее. Вообще подготовка-то это идет или еще рано вообще об этом говорить?
Ну, говорить не то, что рано. Пока идет, что процесс идет отбора в эту самую Национальную гвардию, поскольку в внутренних войсках МВД России было достаточное количество кандидатов, которых, собственно говоря, сейчас проверяют на пригодность дальнейшего прохождения службы. То есть, естественно, каждое ведомство и каждое новое ведомство придумывает свои критерии отбора. То есть там, ну, даже в полицию у нас, чтобы сейчас попасть, надо необходимо пройти тестирование, психологическое тестирование, пройти детектор лжи. Но это уже по назначению психолога. Если он видит, что человек, допустим, склонен к лжи или что-то не договаривает, ему так кажется, то могут отправить на детектор лжи. То есть это четко медицинская комиссия, которая, в общем-то, проверяет, чтобы человек был абсолютно годен, чтобы у него не было повода его сразу потом лечить, и какие-то затраты дополнительные должны. То есть идет, у него не должны быть родственники судимые, то есть у него должны, в общем-то, быть абсолютно прозрачные связи. То есть тут идет проверка.
А учтены те моменты, которые были при переходе милиции в полицию, при вот этой самой переаттестации?
Да. Именно вот эта система переаттестации МВД, она, угу, в общем-то, сейчас везде, во всех кадровых органах силовых наших структур, она, в общем-то, едино. Ну, так или иначе, она и перешла и в армию. То есть, ну, проверки и тестирование, они очень все схожи. То есть, это начиная от простых, вот как любой гражданин, когда получает заграничный паспорт, он заполняет анкеты, где указывает своих родственников, где когда я работал. То есть, начиная от вот этих элементарных вещей до многочасовых тестов. То есть, это люди сидят в аудитории 6 часов, они отвечают на различные вопросы, они заполняют дополнительные какие-то анкеты. И уже на основании всех этих, совокупности этих всех данных, уже идет речь о зачислении человека в какие-то либо силовые структуры.
Саша, скажи, пожалуйста, но ведь в Росгвардии должны также проходить службу и те, кто раньше был сотрудником ЧОПов. Вот как с ними-то быть? Потому как мы знаем, что обычно в ЧОПы шли те, кто уже закончил свою службу. Ну и, соответственно, возраст этих людей тоже, наверное, в общем, приближается уже к пенсионному, если не достиг такового. А как здесь получается проводить всю эту аттестацию? Насколько это сложно? И что мы теперь не увидим среди тех, кто охраняет, допустим, школы или магазины, тех, кто приближается к пенсионному возрасту? Как вот в этом случае быть?
Речь идет о вневедомственной охране. Ну, собственно говоря, это...
Да и ЧОПы там тоже...
ЧОПы это именно оружие. Они решают... Сейчас Нацгвардия получает возможность, скажем, проводить оборот оружия, то есть лицензировать ЧОПы, то есть решать выдавать оружие, это ЧОПам не выдавать. То есть, что говорить? То есть, естественно, все, в общем-то... Да, я думаю, Нацгвардия будет лечить о том, чтобы, конечно, будут набирать молодых, крепких, физически здоровых, морально устойчивых и тех, кто, собственно, патриоты, которые любят свое отечество. Ну, наверное, это
основное. Хорошо, требование. Давай тогда от теории перейдем к практике, поскольку эту практику ты на себе уже испытал. Что такое отбор по физическим параметрам? Откроем небольшой секрет, что Александр Бойко записался в учебный центр, где как раз и проходит и подготовку, и соревнуются бойцы вот этой новой силовой структуры. Где вы проходили это испытание, сколько оно длилось, и это твое желание, или все-таки, вот я не знаю, для того, чтобы как-то в дальнейшем себя увидеть в рядах Росгвардии, человек просто обязан испытать себя, пройти вот такой тест, или это не обязательно?
Ну как, это не обязательно, конечно, не обязательно. Тут, возможно, где-то, скажем так, я немножко не договорил, но все очень прозрачно. То есть есть подразделения, есть вот этот учебный центр, где готовят спецназовцев, а где они между собой соревнуются, различные подразделения спецназа, различных силовых структур. А рядом есть внутренняя часть часть внутренних войск МВД России, это в районе Балашихи. То есть, ну, те, кто ездит по Кучинскому шоссе, они знают это место. Вот. И если там, в общем-то, тренируются и тренировались внутренние войска МВД, которые сейчас стали частью Национальной гвардии, соответственно, можно сказать, что этот учебный центр, он имеет отношение все-таки к Национальной гвардии. И если там проходят тренировки молодых людей, ну, нам, конечно, просто стало интересно, что это, как, и, в общем-то, интересно стало попробовать, почему нет. Ну, я, естественно, и тоже думал, что там будут проверять физическую, в общем-то,
подготовку,
культуру, да. Вот. Но я столкнулся с профессиональными инструкторами, которых даже в армии, пожалуй, не встречал ни разу. То есть там речь не о физической культуре, не о подготовке идет, а, как вот сказал один инструктор, то есть здесь тренируется мозг. Поскольку вот руки и ноги — это манипуляторы у человека. И, в общем-то, за их движение и состояние отвечает мозг. То есть ты можешь пить, можешь лежать дома на диване, бухать, кататься на машине, вот, и тем самым ослаблять свои манипуляторы. Или ты можешь заниматься спортом, не пить, хорошо питаться, в общем-то, и так далее. То есть не болеть и эти манипуляторы держать в норме и, соответственно, ими пользоваться более успешно. И те, кто проходил марш-бросок, и те, кто проходили полосу препятствий, обратили внимание, то, что там не настолько сила и не настолько физическая подготовка важна, потому что были ребята достаточно худощавые, были такие, в общем-то, не скажем, что они спортсмены, но там надо быть морально готовым выполнить те или иные действия, то есть переступить через себя там страхи различные, высота, там неуверенность в себе, то есть какая-то вот она мешает. То есть человек, который уверен в себе, он спокойно эту полосу препятствий пройдет.
А кто были эти люди, которые вместе с тобой проходили? Много у вас было там?
Ну, у нас было порядка 25 человек.
Ну, много.
Да, взвод. И это кто-то служил в армии, кто-то вообще не служил. Директора предприятий, менеджеры, инженеры каких-то там систем технических. То есть люди никак между собой не связаны абсолютно, ни по, ну, ни почему. То есть женщины были, девушки. То есть вот одна судмедэксперт, ну, полицейский, который вот убили кого-то на улице, она приезжает, смотрит, что там, как произошло это.
То есть люди это делают для себя, да, насколько я понимаю?
Да, прежде всего люди хотят себя проверить, насколько вот у них есть стержень какой-то. Приезжают, как правило, нет, некоторым вот были ребята, которым одному мужчине подарил супруг на 33 года на день рождения сертификат. То есть можно в интернете там купить сертификат и подарить кому-то. Вот. И, ну, где-то процентов, наверное, 80 – это уже те, кто уже второй раз туда приехали, что меня удивило. То есть недешевое удовольствие, там 12 тысяч рублей стоит, но это 3 дня. То есть это первый день заезд, физическая подготовка, смотрит на тебя, то есть присматривается. А вот второй день – это с утра марш-бросок 7 километров, потом полоса препятствий. По лесу, то есть маневрирование, тактика, то есть это и хождение по лесу, и там различным учат тактическим приемам, то есть как в лесу воевать. Очень все как бы занятно, поскольку вот, что могу сказать, я служил в армии, там на курсе молодого бойца проходил, и вообще, ну, скажем так, не понаслышке с армией знаком. Вот за 3, наверное, занятия, да, за 3 дня, то есть любой сейчас призывник получит больше, наверное, чем за месяц службы в реальной армии.
То вот, кстати, нам пишут, делать нечего на это время тратить, лучше деньги зарабатывать, а еще за это и платить надо. То есть вот недоумевают, зачем вообще и кому это нужно, и что люди тут сами себе доказывают, и каков дальнейший вариант развития событий, что вот, хорошо, пошел ты эту полосу препятствий, и дальше что, с распростертыми объятиями тебя берут берут в Нацгвардию, вновь создаваемую, на голову берет надевают. Кстати, спрашивают, какого цвета берет у Нацгвардии вообще?
Краповый.
Есть? Краповый,
уже, да, понятно. Да, это...
Вот дальнейшие перспективы прохождения всего этого испытания трехдневного, они в чем?
Испытания в чем? То есть, да, кто-то вот прошел три дня испытаний, и на этом у него все закончилось. Кто-то приехал второй раз, а кто-то там вот ездит так уже в течение года. Mm-hmm. То есть, там есть некоторое количество людей, которые... Из них создают группу, которая, скажем, это люди, которые входят вот в состав постоянной команды. Она постоянно тренируется. Кто-то это делает для себя, кто-то у кого-то какие-то цели, допустим, может быть, куда-то поехать воевать. Сейчас такие возможности тоже есть. Пожалуйста, можно на Донбасс поехать или еще куда-то. Вот. И есть еще вариант прийти в любую воинскую часть внутренних войск, а ныне Национальной гвардии, командиру, и сказать, что я, да, этим болею, я этим живу, я себя вот... Пожалуйста, вот я этим занимаюсь уже не один год. У меня есть определенные достижения. Ну, кто знает, может быть, тебе и возьмут. В принципе, это один из способов набора сейчас в Национальную гвардию. Это именно по приглашению командира части. Поэтому, в общем-то, все перед людьми открыты, любые горизонты и возможности, пожалуйста.
Ну, а кто-то из тех, с кем тебе приходилось в течение этих трех дней проходить испытания, у них были такие планы впоследствии все-таки связать свою судьбу с Росгвардией?
Да, естественно, со мной бегал рядом мальчишка 16-летний, который в перспективе хочет именно пойти по военной линии, он хочет поступать в институт военный, и, в общем-то, в перспективе, может быть, и будет служить Национальной гвардии.
Ну что ж, спасибо огромное. Специальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды» Александр Бойко проверил, что называется, на себе, как тяжело в новых силовых структурах.
Народная воля. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Ничто не мешает нам о спорте поговорить и прямо сейчас, тем более, что в студии журналист «Комсомольской правды» Павел Садков. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, не знаю, как тебя огорчили матчи нашей сборной товарищеские или очень сильно огорчили, но похоже, что пока оптимизма, то, каким образом решаются наши футболисты на определенные действия на футбольном поле, ну, по крайней мере, нравиться не может. И те два товарищеских матча, которые завершились в одном случае со счетом 1-2, если мы говорим о России и Чехии об этой встрече, и со счетом 1-1, если говорим о России и Сербии, ну, как-то, может быть, действительно для футбольных оптимистов, скорее, это такое, знаете ли, ну, большая бочка дегтя. Хотя, может быть, не все так трагично.
Да,
стоит
совсем,
ли вот, конечно, по товарищеским матчам как-то составлять представление о том, как наши будут на Евро выступать?
Нет, не стоит. Да, не трагично. И много раз говорили, что товарищеские матчи не имеют ровным счетом никакого значения. И это действительно так. И искать в этих поединках какой-то глубокий и скрытый смысл, наверное, сложно. Другой вопрос, что мы, к сожалению, опять натыкаемся на те же грабли, что и раньше, и теряем игроков на буквально вот во время подготовки команды. Сейчас Денисова сломали в этой игре. Вот это ужасно, конечно, это очень плохо. Это не столько потеря Денисова, сколько сама тенденция, что мы теряем, потеряли уже несколько игроков. Несчастный Юсупов, как ты его назвала, который вызван на замену. Но это, конечно, большое счастье для парня, что его вызвали. Хотя, конечно, отпуск жалко. Мы все живые люди понимаем, что они тоже уставшие. Нет, на самом деле, по-моему, ничего страшного не происходит, хотя я знаю, знаю, что многие специалисты уже рвут на себе волосы и расстраиваются. По-моему, расстраиваться нет смысла. Расстраиваться будем чуть позже, оптимистично замечу я.
Хорошо, в таком случае я хочу обратиться к нашим радиослушателям вот с каким вопросом. Но наверняка среди вас есть футбольные болельщики. И то, каким образом проходила встреча России и Сербии, вы наверняка видели. Вот впечатление, пожалуйста. И как вы думаете, есть ли у нас шансы на Евро-2016? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и можете свои комментарии отправлять на номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Это такая небольшая разминочка перед большой спортивной программой, которая выйдет в эфир через полтора часа. Ну а давайте пока послушаем и комментарий футбольного эксперта Евгения Ловчева.
А другие же, в принципе, готовятся. Эти же не готовятся к играм. Понимаешь, они свободны совершенно в своих проявлениях. Это первое. Второе. Ну, есть такой эффект сходящих футболистов, и когда вот они все недовольны, и в команде хотят, ну, как бы на каких-то ролях быть, а потом конфликты происходят. А есть эффект того, что ты постоянно в тонусе находишься. Ведь и Широков долго-долго не играл. И потом они попадают в тренировочную работу. Широков говорил после игры: я же тренируюсь 3 месяца, это другая тренировка. И Денисов, который долгое время там со всеми воюет и прочее, он же тоже не в тонусе. Он практически не тренировался, он между Молотом и Наковальней, основной командой, и дублем все время находился. Поэтому тут такая ситуация. А играть надо. Надо для одной... Ну, мы играли вообще много товарищеских игр. Для того, чтобы вспомнить связи, чтобы понять, в каком сегодня состоянии. По тренировке не поймешь и по показателям медицинским не поймешь. Он вроде бы готов, а на поле бегает мало, предположим. Но я увидел следующую вещь. Ну, понятно, что у нас нет связующего какого-то звена. Вот появился Роман Широков, я говорю, сейчас хоть пару пасиков каких-нибудь будет. Да, и он выдал великолепный пас Кокорину, тот отдал Дзюбе, забил. Я бы вот на свой страх и риск, думая о 18-м годе, вот имея в голове, что нет организатора атак, я бы, наверное, взял бы этого мальчика из «Локомотива».
Ну вот, пожалуйста, так эмоционально футбольный эксперт Евгений Ловчев разобрал буквально по косточкам то, что происходило на матче между Россией и Сербией. Счет, еще раз напомним, 1-1, ничья. Ну а впереди у нас, как мы понимаем, старт чемпионата Европы 10 июня. И нам предстоит встретиться и с Англией, и со Словакией, и с Уэльсом. Так вот, какие шансы у нас есть, ну, хотя бы из подгруппы выйти, или таковых, увы, к сожалению, вы вот по этим двум играм не видите. Шансы есть всегда, пишет наш радиослушатель. Если не надеяться на победу, зачем вообще тогда ехать на чемпионат? Логично. Следующее сообщение. Футбол не смотрю, лучше всего хоккей. Ну, это, видимо, после вот как раз чемпионата мира никак человек не отойдет. И еще. Я верю в наших. 1000 рублей на победу в Евро поставил. Но это уж совсем оптимист. Есть, я не знаю, уверенность в том, что этот человек отыграет свои 1000 рублей.
Нет, у меня нет уверенности. Я думаю, у него тоже этой уверенности нет. Но зато человек наверняка станет миллионером, если это произойдет. Будем пожелаем ему этого. Все будем не против. На самом деле, конечно, у нашей команды неплохие шансы выйти из группы. Более того, наверное, не обязаны выходить из группы, именно потому, что соперники ровные. Я про Уэльс и про Словакию, Англия чуть выше. Но и с Англией можно играть. Посмотрим, что придумает Слуцкий. Слуцкий хороший тренер. И Слуцкий растет как тренер. Другой вопрос, что пока действительно какие-то ощущения, что он какие-то шаги делает, может быть, не совсем правильно, или что-то не очень удается, что-то не ведет в чем-то. Но посмотрим, что будет. Будем болеть. У нас хорошая защита. У нас стучу по дереву. У нас достойные ребята там играют много лет. Они могут ошибиться, потому что возраст, потому что скорость. Это безусловно так. У нас есть нападение. У нас есть Дзюба. У нас есть тот же Кокорин, хотя его есть по-разному можно к нему относиться, но тем не менее. Проблема у нас, наверное, с игроком, который бы мог, как правильно сказал Евгений Серафимович, выдать пас. Ну, Широков, да, вот человек, которого мы рассчитываем, но он не в оптимальной форме находимся. Посмотрим, поболеем, не надо опускать руки. Ну и потом Слуцкий имеет чудесные какие-то слова, которыми он умеет заводить своих футболистов.
Да, но для меня, честно говоря, все-таки открытым остается следующий вопрос по поводу Артура Юсупа, который взяли на... вызвали буквально, вот выдернули, скажем так, на замену Денисову травмированную. Но, кстати, вот если кому интересно, Игорь Денисов, что у него выявлено? Повреждение мышц бедра, и, увы, к сожалению, восстановиться за 2 недели он не успеет. Так вот, по поводу Юсупова, что он говорит? «Я не знал, что являюсь первым запасным. Совершенно не ожидал, что так получится». Это что, вообще, это большое откровение, что человек первый запасной? Как это могло произойти?
Конечно, потому что, смотри, ну, сформируется сборная, да, их 20, по-моему, 1 или 22 человека, да, эти ребята, собственно, должны поехать на Евро. Никто не ждет, что кто-то у них сломается. А если кто-то сломается, неизвестно, на какой позиции, в каком амплуа. И ожидать этого, ну, конечно, немножко бессмысленно. Но сидеть и ждать, все-таки меня позовут в сборную. Ну и потом ребята друг друга поддерживают. Никто не рассчитывает на то, что кто-то получит травму, естественно. Поэтому это как раз нормальная история.
Ну, давайте обратимся к нашим радиослушателям. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Итак, как вы считаете, все-таки выступление нашей сборной по футболу, мы сейчас о футболе говорим, на Евро-2016, оно вселяет в вас оптимизм определенный? Ну, если не на победу, на которую вот некоторые ставят тут по 1000 рублей, то хотя бы на достойное выступление. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Но исходя из тех двух товарищеских встреч, которые уже прошли, между Россией и Чехией и Россией и Сербией. И можете свои комментарии отправлять также на номер WhatsApp 8-967-200-97-02. Надеетесь ли вы на наших футболистов? Порадуют ли они вас, уважаемые футбольные болельщики? Или вы уже махнули рукой и футбол смотрите, ну, знаете, вот так вот, исключительно,
если попадаете? Ну, Лена, ну что ты говоришь? Ну, Евро, мы попали на чемпионат Европы, мы там, мы будем играть. Ну, откуда этот пессимизм у тебя, человек, который по жизни всегда оптимистичен?
Я смотрю сообщения на WhatsApp, они мешки пишут. Никакой победы не будет.
Они,
ну, вот что
могут быть какими угодно мешками, хотя это не так. Но болеть мы за них будем, надеяться мы на них будем, верить в том, что произойдет чудо, мы все равно будем до последнего момента. Все равно вся страна будет стоять на ушах. Другой вопрос. Слушай, я очень рад, что ребят не отправляют за победой, потому что у нас есть такой вот шапка-закидатель, сказать, сейчас я обязан выиграть, потому что иначе не люди, не русские, вообще как можно. Но это глупость. Слава богу, этого нет, я благодарен за это. Да, лучше относиться с ним с некоторым пессимизмом. Лучше ожидать, безусловно, худшего, но рассчитывать и болеть, это правильно будет.
Давайте Александра послушаем. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушайте, вы болеете за сборную, да?
Я болею.
А сборная за кого болеет, не подскажете?
Сборная болеет за себя, за ребят, и ребята очень хорошо настроены. Если вы хотите их обвинить в непатриотизме, сразу скажу, нет, вы не правы.
А что, они помогают со своих зарплат обездоленным пенсионерам?
Да, очень многие. Очень многие из них занимаются благотворительностью, это правда. Но и потом не поэтому определяются игроки сборной. Не по этому качеству.
А чем объяснить вялую игру?
Вялую игру по-разному можно объяснить. Вялую игру конкретно в товарищеских матчах можно в том числе объяснить тем, что ребята берегут силы.
Давайте еще один звонок. Александр, здравствуйте.
Алло,
да, добрый вечер.
Добрый.
Перед каждым большим соревнованием, там, чемпионат мира, Европы, у нас, как обычно, сейчас какие-то разговоры, то и выйдем, не выйдем. Я считаю, что в этот раз нам вполне по силам выйти из группы, потому что Англия – это Англия. Ну, как показывает практика, много лет она ничего не показывает толком.
Тоже правильно.
А Уэльс, ну, вчера играли с шведами, как бы это, конечно, не показатель. Ну, не вижу ничего такого, что это для нас проблема будет жуткая.
Угу.
Ну, а Словакия. Ну, мы всегда играли тяжело с, ну, с югославскими сборными, как скажем так.
Не-не, это Словакия, это те, что Чехословакия бывшая.
А, перепутал. Ну, ничего страшного. Я думаю, что если с Англией сыграем мы свою силу, то все шансы, я вижу, что мы выйдем из группы спокойно.
Понятно, спасибо огромное. Михаил советует, пусть тульские оружейники разработают специальное отягощение на ноги и пару недель пусть с ним потренируются. Следующее, я принципиально...
Все добрее и добрее советы становятся.
Я принципиально не болею за сборную России по футболу, вот так. Зато следующее сообщение от другого нашего радиослушателя весьма емкое, большими буквами, с тремя восклицательными знаками. Россия вперед! Вот так вот.
Вот, Россия вперед. Я поддерживаю последнего оратора.
Болею за красивый футбол. Еще один комментарий. Но это вот едкое и обычно возникающее. За такие зарплаты им нужно только выигрывать.
За какие зарплаты? Нет, сбор не получает зарплаты, чтобы вы знали.
Следующее. Даже из группы не выйдут. Вы о чем? Это же не хоккей.
Ну,
понятно.
И что?
И вот еще. Если честно, от них не знаешь, чего ожидать. Ходячий сюрприз. Начинают за здравие, а заканчивают и наоборот, пишет оптимистично Тата. Может быть, как раз работает и наоборот?
По-разному бывает. Но в любом случае, господа, друзья, товарищи, нас ждет праздник потрясающий. Нас ждет чемпионат Европы. Как бы наши не выпустили, даже если наши вылетят в какой-то момент, останутся все остальные прекрасные сборные, нам будет за кого поболеть. Но я, честно говоря, рассчитываю на то, что наши пройдут достаточно далеко.
Да, ну а мы пока поболеем за министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова, который признался в интервью журналистам «Комсомольской правды» своей любви к спорту, но, к сожалению, получил травму во время футбольного матча, вот так с перевязанной рукой, и пришел на переговоры с коллегой из Финляндии. О травме Лаврова сообщили в Инстаграм, причем написали: это не производственная травма, а десятков телефонных разговоров с партнерами. Незначительный урон здоровью нанес футбол. Так что нашему любимому министру иностранных дел желаем здоровья и, конечно же, выздороветь поскорее.
Народная воля.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Спасибо огромное всем, кто продолжает присылать сообщения на WhatsApp. Видимо, все-таки футбольная тема, несмотря на то, что выступления нашей сборной, увы, далеки от идеальной, все-таки не оставляет вас равнодушными. Я зачитаю сейчас лишь некоторые сообщения, их достаточно много. К сожалению, пишет наш радиослушатель, у нас нет шансов, только если очень повезет, но это перспективы на Евро-2016, так что вот совсем скоро уже стартует во Франции Евро-2016, посмотрим. Следующее, будь реалистами. Вот так коротко и емко. Я не любитель футбола. Смотрю только сборную. Наша команда не бойцы. Видимо, только один раз добились успеха, когда бились против голландцев. Вот так. Следующее. Наши скучно играют. Нет огонька. Ну, или вот еще. Хочешь быть богатым, ставь против России. Но зато следующее сообщение. Я гражданин другой страны, но болеть буду за Россию. Россия вперед. Спасибо огромное. И вот еще. Англия может и ничего не показывать, только что наши-то показывают. Завидую оптимизму соведущего, граничащему с безрассудством. Но я обязательно передам ваши комментарии Павлу Садкову. Ну, а мы давайте сейчас перейдем к следующей теме.
Народная воля.
И речь пойдет, конечно же, о культурном событии сегодняшнего дня. Сегодня отмечается день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Но и сегодня в Москве на Красной площади завершает свою работу второй книжный фестиваль. Кстати, впервые он прошел год назад в рамках Года литературы. Но формат книжной выставки на главной площади страны оказался очень удачным. И теперь вот этот фестиваль «Красная площадь» стал ежегодным. Проведение приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка, который как раз отмечается сегодня, 6 июня. Ну, а всего около 400 российских издательств из Москвы, Санкт-Петербурга и 80 регионов России, а также белорусские издательства приняли участие вот в этом книжном фестивале на Красной площади. Было там много событий, которые оказались очень значимыми и важными для журналистов «Комсомольской правды». Кто-то представлял свои книги, кто-то говорил о основных коллекциях «Комсомольской правды», о планах, но мы, если останется время, обязательно эти темы затронем. А пока литературный критик и ведущий своей авторской программы на радиостанции «Комсомольская правда» Олег Жданов с нами на связи. Олег, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Но помимо, конечно же, того, что это мероприятие довольно интересно внешне, я имею в виду все эти инсталляции, огромные тома книг, которые были на Красной площади, что вам показалось интересным именно в этом году?
В этом году фестиваль «Красная площадь» прежде всего знаменит и показал куда более высокий уровень организации. Это отмечали все. И то, что несмотря на они очень хорошие погодные условия, посещаемость фестиваля во все 4 дня, 2 из которых пятница и понедельник были рабочими, совершенно не уменьшалась. Прекрасные продажи книг и прекрасная программа главной сцены, сцены, на которой почти без перебоя проходил конкурс юных чтецов «Живая классика», который продемонстрировал, насколько современные дети, несмотря на наш цифровой век, все-таки знают, читают, любят русскую литературу, как поэзию, так и прозу. И, конечно, меня очень порадовала прекрасная, прекрасная наполняемость литературных семинаров, которые шли в 5 павильонах. И это были книги и о разведчиках, книги и о русской культуре. Такая чистая художественная проза, нон-фикшн. Сегодня Пушкинский день, сегодня на сцену вышел Сергей Нарышкин и, открывая Пушкинский день, прочел стихотворение Александра Сергеевича. Вот атмосфера того, что, несмотря на кризис, несмотря на все эти неприятности, русский народ любит читать, покупает книги, готов это инвестировать, там, может быть, даже не самые свободные деньги. Вот это было прекрасно. И то, что никакой дождь не мог освободить площади, павильоны вот, читателей, это, конечно, вот такое совершенно прекрасное ощущение внутреннего читающего социума.
Спасибо огромное. Литературный критик Олег Жданов, который все эти дни был на ярмарке, следил за тем, как проходит общение между собой и с читателями, как люди покупают книги, какие именно выбирают. Вот, собственно, Олег нам об этом и рассказал. Ну уж, коль заговорили о наполнении самой ярмарки, не стоит забывать, что издательский дом «Комсомольская правда» представляет очень много интересных коллекций, выпускает и книги журналистов «Комсомольской правды». И вот, в частности, одно очень красивое издание, книга воспоминаний, интервью о Майе Плисецкой, заместителя главного редактора «Комсомольской правды» Николая Ефимовича, также была представлена на этом книжном фестивале на Красной площади. Но Николай Александрович готов нам рассказать о самой книге.
Сама книга задумывалась вместе с Майей Михайловной. И задумывалась как раз вот к ее замечательному юбилею, 90-летию. Мы действительно общались очень тесно. И она должна была предисловие написать к ней. Но, к сожалению, жизнь вот распорядилась иначе. И у нас было опасение на самом деле. Ведь большинство материалов и, скажем, текстов книги, это, по сути дела, наше с ней интервью за 20 чем-то лет. И, конечно, волновал такой вопрос. Все-таки время ушло какое-то, и даже события какие-то уже давно позади. Как это читатель воспримет? Почти все 9 тысяч экземпляров проданы. Для такой книги, собственно говоря, очень большой тираж. Он разошелся по всей стране. Она продавалась еще и в Белоруссии. Главная ее ценность – здесь прямая речь. Она говорит, это ее, по большому счету, большой монолог о себе, о жизни, вот, о замечательном Родионе Щедрине, ее муже и соратнике. И они 50 лет почти, не то что почти, больше даже 50 лет прошли вместе. О радостях, о горестях, размышления какие-то, о любви, о друзьях, об искусстве, о Большом театре. Здесь называются многие имена современных балерин и танцовщиков.
Заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Николай Ефимович. Вы вот слышали даже по тому фону, когда мы общались с Николаем Александровичем, что достаточно много вот голосов, и этот гул толпы, он прекрасно был слышен. Ну и, конечно же, то, что очень много народу было на этом фестивале, это абсолютно точно. И об этом в том числе рассказывает заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов, который представлял и другие коллекции комсомолки на этом фестивале.
Из других коллекций очень нравится, конечно, «Музей мира». Очень хорошая подборка. Естественно, «Песков». И если брать не коллекции, то книга «Главный документ Великой Отечественной войны» к 70-летию Победы, которая была сделана. Я считаю, что это очень хорошая работа. Ну, а дальше можно перечислять по «Барды». Вот в свое время, когда выходили, тоже здорово было. Совершенно понятно, что не все эти книги будут читать подряд, даже если приобретут коллекцию. Но понятно, что если люди принесут эту коллекцию домой, У них, не побоюсь это сказать, отчасти изменится образ жизни, потому что находиться среди хороших книг, хороших изданий, это так обязывает. И поэтому мы-то и рассчитывали, что взрослые будут покупать домой, чтобы дети это видели, дети держали в руках, с детьми это все можно было читать, смотреть и так далее. Такой семейный такой подход, я бы сказал. Семейно-просветительский. Я вообще не представляю себе, что столько народу будет. На предыдущий я не попадал первый раз на Красной площади, но, по-моему, все очень разумно сделано. И смотрю, люди не только покупают, просто сюда приходят побродить, посидеть, детей поводить. По-моему, хорошо, очень хорошо.
Ну вот это был комментарий и мнение заместителя главного редактора «Комсомольской правды» Андрея Дятлова, который также представлял коллекции «Комсомольской правды» на этом книжном фестивале на Красной площади. Но вот я смотрю на время, буквально через час 7 минут в 21.00 будет закрытие фестиваля, и в день рождения Александра Сергеевича Пушкина солисты Большого театра исполнят отрывки из опер, созданных по мотивам его произведений: Евгений Онегин, «Пиковая дама», Чайковского, Борис Годунов, Мусоргского и других. Ну и сегодня театральная мастерская актера и режиссера Дмитрия Брусникина показала спектакль по пушкинскому Евгению Онегину, а центр имени Мирхольда показал «Жену гения», спектакль, посвященный пяти женщинам, связавшим свою жизнь с великими русскими писателями. Так что на сегодня очередной, ну, можно уже сказать, очередной фестиваль на Красной площади, книжный фестиваль, завершает свою работу.
Народная воля.
Да, конечно, обидно, когда вот такие замечательные мероприятия, как сегодня, а, кстати, день рождения Александра Сергеевича Пушкина сегодня было связано с огромным количеством мероприятий, которые проходили в разных уголках Москвы, и не только, я думаю, что и в вашем родном городе наверняка что-то интересное было, связанное с именем великого поэта и Днем русского языка. Так вот, жаль, конечно, если всем этим мероприятиям мешает погода. Ну, а впереди еще у нас с вами и неделя, которая заканчивается двумя праздничными днями, следующая начинается праздничным днем. Так что хотелось бы, конечно, чтобы погода не подвела. Но и кому же нам обращаться, как не к специалистам? Пусть они рассказывают о том, что нас ждет в ближайшие дни. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
На этой неделе лето покинет большую часть европейской территории нашей страны. Дело в том, что в атмосфере господствует серия ныряющих циклонов, которые обеспечивают беспрепятственное вторжение полчищ дождевых туч, на русском севере переходящих даже в снеговое состояние, ну и очень холодного воздуха с температурным режимом на 5-7 градусов ниже климатической нормы. В ближайшие ночи столичный регион окажется практически в эпицентре этого аномального холода, температура продолжит понижаться. В последующем температурный фон будет постепенно повышаться, но очень-очень скромно. Ночами до плюс 5, плюс 10 градусов, днем плюс 13-18. На следующей неделе столбики термометров в дневные часы все-таки пересекут 20-градусный рубеж, в среднем от 18 до 23 градусов. Июнь месяц в целом будет очень дождливым и не по-летнему холодным. Июль, в общем-то, компенсирует нам дефицит тепла и солнца. В августе месяц будет неплохой, он будет в рамках своего климата по температуре более, конечно, комфортный, нежели чем июнь.
Ну вот мы слышали ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС. Евгений Тишковец рассказал нам не только о ближайших погодных реалиях, но и даже некие прогнозы на два оставшихся летних месяца прозвучали. А как же синоптики, которые сказали, что лето будет жарким? Впрочем, все это мы в скором времени проверим на себе. Так что посмотрим, каким будет эта неделя и каким будет лето.
Народная воля.
Навостри, потребитель, уха. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах. О доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени.